Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается катастрофы, которая буквально вчера ночью произошла во Внуково. Это трагедия, в общем-то, потому что в ходе ее погиб исполнительный директор компании «Тоталь», который, в общем, известен был своей пророссийской позицией. Это действительно трагическая случайность. Случайность, которая произошла при каких-то достаточно непонятных и довольно диких обстоятельствах, когда самолет врезался на взлете в снегоуборочный агрегат, снегоуборщик, который расчищал взлетную полосу. Ну, естественно, тут очень много непонятного, даже фактически обстоятельства этого инцидента остаются еще трактуемыми по-разному. Кто-то говорит о том, что самолет задел за снегоуборщик передней стойкой шасси, тут же перевернулся и, так сказать, взорвался и загорелся. Другие говорят, в частности, я слышал комментарии представительницы, пресс-секретаря Внукова, который говорит о том, что самолет все-таки взлетел, но поскольку он получил подтверждение, тут же запросил посадку и в результате, так сказать, не смог ее осуществить и рухнул на посадочную полосу. Непонятно также роль водителя этого снегоуборочного средства. То ли он был в доску пьян, о чем заявил Следственный комитет, что как-то тоже, так сказать, будет куча вопросов, а с чего это вдруг, так сказать, пьяный снегоуборщик там взялся убирать снег. Погода вчера была не очень благоприятной, я это знаю, потому что, так сказать, вчера просто выходил на прогулку и увидел, что даже здание университета, находящееся рядом, до половины находилось просто в дымке, даже верхние светящиеся этажи там были слегка различимы. В какой мере это относилось к Внукову, я не знаю, поскольку это все-таки в 40 километрах в отдалении, но, тем не менее, показывает, что погода была не идеальная. Короче, все обстоятельства этого инцидента еще предстоит выяснять, но само по себе столкновение самолета на взлете со снегоуборочной техникой ставит, конечно, кучу вопросов, как эта техника вообще могла оказаться там в период взлета самолетов, кто дал разрешение на этот взлет, или почему она заехала туда, когда другие самолеты, когда эта полоса была рабочей, то есть по ней взлетали.
Ну, в первых строках своего выступления я хотел бы, конечно, выказать соболезнования фирме «Тоталь» из-за потери топ-менеджера, из-за потери персонала этого судна воздушного, так сказать, там погибли, кроме вот этого руководителя «Тоталь», еще погибли два пилота и стюардесса. Это вполне понятно, что, причем, что называется, на ровном месте слетали в Москву поговорить, так сказать. И погибли. Это для них большая неприятность. Более того, значит, для меня это как-то носит какой-то характер личного знакомства с фирмой «Тоталь», потому что, когда я был представителем Краснопресского райсовета, я ездил в Париж, и с фирмой «Тоталь» мы вместе нефтепродуктом, транснефтепродуктом с господином Прилуковым и с господином Кузнецовым, мы вели большие переговоры. Я помогал в этих переговорах и принес какую-то пользу, очевидно. После чего фирма «Тоталь» не только разместила офис на территории Красной Пресни, но и, прямо скажем, переоборудовала наш роддом номер 32 и привезла, ну, и оплатила большое количество оборудования для этого роддома. Нам повезло в том, что главврач этого роддома была как раз перед этим работала в Алжире длительное время в загранкомандировке и обладал информацией, какую, собственно, французскую, именно французскую технику надо закупать для этого самого роддома. Потому что в Алжире все французское, абсолютно понятно, из медицинского оборудования. Так сложились как бы вот так вот звезды, и таким способом мы, один из наших ведущих роддомов, так сказать, обеспечили вот этим первоклассным французским оборудованием, что в 90-е годы было прям, скажем, актуально. Помните, когда давились все эти одноразовые шприцы и прочее. А тут вот мы получили, так сказать, с расходными материалами, как положено, потому что врачиха оказалась очень дотошной, и она как бы добилась результата. Поэтому фирма «Тоталь»,
так сказать, не жмотами они оказались, короче.
Абсолютно не жмоты, потому что там вся верхушка «Тоталь» представляет собой армянскую диаспору. По крайней мере, тот президент, который в тот момент был, его звали Серж Чурюк, это Челингаров. Так сказать, на самом деле, это мне запомнилось. И Артур Челингаров тоже, они организовывали и приемы в посольстве во французском у нас в Москве, и Челингаров там тут же нарисовался. Туда, как он наш Пресненский, поэтому я это воспринял нормально, так сказать, а он казался роднёй еще вот этого Чурюка какой-то там. Ну, седьмая вода на киселе, но тем не менее. Поэтому это сам по себе факт очень неприятный и неправильный и в ненужный момент, потому что тот приезжал ни много ни мало, как переговариваться с Медведевым по поводу инвестиций в этот сложный период, когда есть санкции в стране. Да и вообще вид симпатичный у этого дядьки. Я посмотрел фотографию, какие-то усы прикольные у него были. Так сказать, скорее всего, был очень добродушный человек, и жалко. Что является причиной, глубинной причиной, так сказать, вот этой трагедии и подобной? То, о чем мы говорили неоднократно в наших передачах. Общая деградация нашего человеческого потенциала. Вот мы это видим на экране телевизора, когда мы видим премьер-министра полудурка. Ну, отчетливый полудурок, вот я про Медведева. Он просто отчетливый человек. Вот если с ним просто общаться, анекдоты рассказывать и вместе кушать, ты сразу поймешь, что человек недалекий, неправильный, неумный. А когда его показывают по телевизору, сразу видно. Потому что телевизор высвечивает все эти вещи. Мы понимаем, что там, ну, скажем так, в любом случае, если как не мерить, то 3/4 министров, которые сидят в этом кабинете, больше интеллектуалы, чем премьер-министр. Что уже режет глаза, это просто понятно. Даже когда они высказывают какие-то вещи, птицу видно по полету. Я не говорю, что все, но...
А молодцы по соплям, как говорит
да.
продолжение
этого. Но это пословица. Та вещь, которую мы видим на экране, мы это обсуждаем в наших передачах. Политические деятели возмущаются и низкими, так сказать, управленческими качествами и Путина, и Медведева, и некоторых министров. Это видно. Многие ругают Собянина за то, что он ведет непоследовательную политику в области транспорта, и пробки при нем увеличились, несмотря на то, что он говорил обратное. Это заметные вещи. А есть вещи, которые менее заметны, потому что мы их не видим на экране телевизора, мы их видим живьем. Мы приходим в магазин, мы сталкиваемся с менеджером, который не знает, как устроен продукт, который он продает, и не может объяснить. Мы встречаемся с раскройщиком ковролина, который не в состоянии вырезать по шаблону так сказать, нужный кусок ковролина. Мы встречаемся с кассиром, который не знает, как оплатить товар, так сказать, и как снять метку с этого товара. И так далее, и так далее, и так далее. Мы встречаемся с этим в автосервисе, со строителями, с уборщиками, на всех уровнях. И сложилась ситуация, которая лично меня, как патриота страны, бесит до невообразимости. Оказывается, что те талибы, таджики, так сказать, киргизы, узбеки, которые появляются у нас в стране, выясняется, что они появляются здесь не по причине, что они сильно дешевле. Оказывается, они сравнимы по качеству с нашим персоналом. Мы отстали, работа нашего персонала отстала до такой степени, что таджик, который стоит дешевле в 1.5-2 раза, совершенно спокойно заменяет нашего дурака подмосковного, который, как выясняется, сильно далеко от талиба не ушел по качеству. Вот что обидно-то. Если бы наши люди, которые находятся здесь, а я проживаю в Москве, в Подмосковье, в какой-то, в общем-то, в центре страны, я мог бы предполагать, что персонал, который работает, существенно превосходит по качеству наемный труд из Средней Азии. А это не так. И последние 2-3 года, то, что я не знаю, может быть, форумчане меня поправят, так сказать, по этой части, но последние 2-3 года это приобрело просто катастрофический характер. То есть степень ухудшения качества. Это связано, очевидно, и с образованием, и не только высшим, но и средним. Это связано, а это передается. Люди, когда общаются между собой, они интеллектом делятся. Если ты среди дебилов живешь, то ты сам через какой-то промежуток времени, твой интеллект начинает снижаться. И это происходит, вот мы видим, что большое количество интеллектуалов уплыло на Запад. Они пошли за хорошей жизнью, за теплым местом. Как известно, человек ищет где лучше, рыба где глубже. Их нельзя в этом деле обвинять. А у нас подошел поток из Средней Азии низкоквалифицированной рабочей силы. Это могло сыграть роль. Образование, общая установка, телевизор, будь он не ладен, вносит мощнейшую лепту в дебилизацию населения. Это тоже очевидно. И не только телевизор, но и радиопередачи, газеты, желтая пресса, так сказать, вот весь этот комплекс информационный. Я даже не берусь здесь анализировать в этой передаче, что принесло больше негатива. Ясно, что в комплексе все вот эти мероприятия привели к тому, к устоявшемуся факту, что диспетчер сам по себе аэропорт запущенный, грязный, неудобный, сделан лужковым, подъезды неудобные, подходы неудобные, вид некрасивый, гигантское количество площадей просто простаивает, непонятно что. Несмотря на то, что из этого аэропорта летают и ВИПы, и там же правительственный отряд Внуково-3 находится.
Внуково-2.
И богатые люди, типа вот этого руководителя Тоталя, они выезжают, и это бизнес-джеты, у них они с Внуково-3 летают. Но сами по себе основные внуковские терминалы находятся в ужасном состоянии. Видно, что украдено много. Видно, что планируется притырить из государственных казны Внуково себе в карман. Вся работа эта ведется. И дебильность персонала и как бы всего окружающего, она заметна невооруженным глазом. Поэтому я не удивляюсь, что диспетчер в тот момент, когда выпускал этого самолета, был стажер, что снегоуборщик так сказать, был в датом состоянии, он слышал, не слышал указания рации от диспетчера. И это следствие будет разбираться. Но удивление, так сказать, бардачность Внукова не вызывает. Вот, к сожалению. И это процесс, который преследует нас в больницах, в школах, в магазинах, на автозаправке, на ремонте, при строительстве. Вот это общая беда. И здесь вот под эту беду попал вполне себе уважаемый человек из Тоталя и оказался в этом все. Я в этом плане вижу в этом ужасном случае, как в капле воды, отражение нашего общего бардака, который, к сожалению, прогрессирует семимильными шагами. Это не просто мелкие всплески. Да? Ну, всегда бывает, что падают самолеты и в Швейцарии, и в Австрии, и во Франции, и где угодно, и происходят автоаварии, и все что угодно может происходить. Это носит характер эксцесса, какого-то случая, который выскакивает за нормы. У нас это становится нормой. Причем становится нормой. Я могу привести пример из другого угла. В течение длительного времени не могут определить, откуда гарь прилетела к Москве. Ну как это можно объяснить вот в 21 веке, когда хреново туча анализаторов, газоанализаторов, которые просто ты его вышел на улицу, лаборантка вышла, занюхала, закачала воздух, засунула в газоанализатор и говорит, это дым прилетел из Брянска, потому что он такой, вот в Брянске там такой дым. Или это дым прилетел из Ногинска, или этот дым прилетел из подмосковного леса. Это делается в течение получаса, вот этот анализ. Ну просто, когда явно выраженный дым, так сказать, каждый имеет свои породные признаки. Метеорологи знают эти признаки, они известны. Потому что в Брянске повышена радиоактивность, там на поверхности аж 200 микрорентген в час на данный момент. Потому что там чернобыльский след упал. Поэтому если это дым из Брянска, он слегка радиоактивен. Если это дым оттуда, не могут определить в течение нескольких недель. Но это что, не бардак? Это что, не Внуково с падающим самолетом? Почему не могут в Туве найти в течение 12 дней, не могут найти вертолет, язви тебя в душу? Вертолет Ми-8, который оснащен аварийным, должен быть, по крайней мере, по закону оснащен, аварийным маячком, который в случае падения срабатывает, в котором находилось 12 человек, у каждого из которых просто по статистике, ну не у каждого, у половины, были сотовые телефоны, так которые работали.
От сотового вроде и засекли как раз это.
Засекли, так сказать, и не сумели определить местоположение падения вертолета. Валер, ну это же существует военный ФСБ. Когда надо найти преступника, и они определяются с точностью до улицы, где располагался источник его сотового телефона. А здесь, среди тайги, не в состоянии определить направление, куда вообще бечь и куда направить авиационную технику, чтобы найти этот вертолет, который упал. Это же 12 человек погибло. Ведь многие могли, вертолет падает ведь не самолет, как зачастую, а не спеша. Значит, могли там выжить кто-то, да? Значит, это люди, которые замерзли просто тупо в Туве из-за того, что их не нашли в течение 12 дней. Ну, куда катится мир вообще? Что происходит? Какие идиоты нами рулят? Как они устраивают правила? Как может такое быть, так сказать? Я беру примеры, те, которые мы видим на экране телевизора. Я не копаюсь глубоко, не специально не влезаю в какие-то бардачные вещи. Вот когда украсть деньги из банка, тут они проявляют необычайную шустрость и подвижность. А когда найти вертолет, невозможно. Источник загрязнения дымом, невозможно. Добиться того, чтобы пьяные заправщики или там уборщики не выезжали на взлетную полосу, невозможно. Вот и эта деградация, она происходит и происходит и будет происходить, пока не поменяются люди в Кремле. Пока мы не добьемся этого результата, так сказать, всей страной, значит, эти люди, которые управляют, они доведут до черти чего, что ты будешь травиться колбасой, что ты будешь проваливаться через асфальт на улице, которой ты идешь по ней. Это же приводит к большому количеству техногенных, мелких. Тебя в больнице будут каким-то аллергенами колоть, что ты умрешь от аллергена, а не от того, что тебе вкололи правильное лекарство или еще что-то. Конца края вот этим приключениям, которые творят эти питерские над страной, конца и края не видно. Мы находимся в состоянии какого-то зловещего эксперимента. Над нами испытывают, так сказать, дурость вот этой группы из 30 человек, которые сейчас находятся у власти. Дурость, коварство, преступные намерения, жадность, алчность, вот ложь, которую они внедряют через телевизор. Они испытывают над гигантской страной. И результат, так сказать, к сожалению, вот он все хуже и хуже, это мы видим своими глазами.